Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» предлагает вам вначале послушать седьмую беседу религиоведа, писателя Владимира Ивановича Немыченкова «Христианский взгляд на гибель воинов». А затем, минут примерно через 20 с небольшим, в эфир выйдет передача из радиоцикла «На алтарь Отечества». Автор и ведущая, кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Писатель, религиовед, главный редактор портала «Православная традиция» Владимир Иванович Немыченков продолжает размышления на тему «Христианский взгляд на гибель воинов». Сегодня в эфире седьмая беседа. Владимир Иванович продолжает с этой точки зрения анализировать сказание о Мамаевом побоище, памятник древнерусской словесности.
В ночь перед битвой одному из часовых, говоря современным языком, было видение двух светлых юношек, которых великий князь Дмитрий потом с его рассказа определяет как Бориса и Глеба. Причем интересно, что в сказании дается такая первоначально негативная характеристика вот этому часовому. Некоторые коннотации вот современности, может быть, это и есть даже, знаете. Вот, давайте послушаем, как это в сказании говорится. «В ту же ночь великий князь поставил некоего мужа по имени Фома Коцебей, разбойника, за его мужество стражем на реке Начурове для крепкой охраны от поганых. Его исправляя, Бог удостоил его в ночь эту видеть зрелище дивное. На высоком месте стоя, увидел он облако с востока идущее, будто какие войска к западу шествуют. С южной со стороны пришли двое юношей, одетые в светлые багряницы. Лица их сияли, будто солнце, в обеих руках острые мечи». А почему с южной стороны? Ну, наверное, с южной стороны, я думаю, что в той стороне вообще-то Киев. По отношению к Куликову полю. «И сказали предводителям войска, эти двое светлых юношей, кто вам велел истребить отечество наше, которое нам Господь даровал? И начали их рубить, и всех порубили. Ни один из них не спасся. Тот же Фома с тех пор целомудрен и благоразумен, уверовал в Бога, а о том видении рассказал наутро великому князю одному. Князь же великий сказал ему, не говори того, друже, никому. А сам помолился, Владыка Господи человеколюбец, с молитвой ради святых мучеников Бориса и Глеба, помоги мне, как Моисею на Амаликитян, и как старому Ярославу на Святополка, и прадеду моему великому князю Александру, на похваляющегося короля римского, пожелавшего разорить отечество его». Ну, вот насчет Фомы Коцебея, пути Господи неисповедимы. Ну, обычно же считается, что как бы видения даются только великим святым и праведникам. И мы это видим и по житиям. Но в то же время Господь промышляет о каждом человеке, и только Он знает сердце человека, и что и кому сказать. И вот в данном случае исследователи пишут, что сказание о Мамаевом побоище было написано в первой четверти 15 века. То есть еще были живы ветераны этой битвы. И многие устные рассказы были использованы автором при изложении этих событий, сказаний. Ну вот Фома Коцебей мне, честно говоря, вот сейчас я когда это прочитал, он мне напомнил, ну, у нас сейчас в СВО участвует, как мы знаем, группа «Вагнер». Там тоже люди с неоднозначными биографиями. Ну, продолжим. «Перед самой битвой великий князь обращается к войску. Отцы и братья мои, Господа ради сражайтесь, и святых ради церквей, и веры ради христианской, ибо эта смерть нам ныне не смерть, но жизнь вечная, и ни о чем, братья земном, не помышляйте. Не отступим, и тогда венцами победами венчает нас Христос. Ну, в оригинале сказывается: «Венцы победными увеземся от Христа Бога». Ну, по сказанию, великий князь Дмитрий отказался от роли полководца, стоящего на холме и наблюдающего за битвой, а выразил желание выйти в передовые ряды и сражаться наравне со всеми. Естественно, что его ближайшее окружение отговаривает его от этого действия, потому что если он погибнет, то нам и победа будет не в победу, говорят ему. И вот интересно, какой довод говорит князь Дмитрий своим соратникам, чтобы показать правильность своего решения. «Братья мои милые, русские сыны, доброй вашей речи я не могу ответить, а только благодарю вас, ибо вы воистину боги и рабы Божии. Ведь хорошо вы знаете о мучении Христова страстотерпца Арефа. Когда его мучили, приказал царь вести его перед народом и мечом зарубить, доблестные его друзья, один перед другим торопясь, каждый из них свою голову палачу под меч преклонял вместо Арефа, вождя своего, понимая славу поступка своего. Арефа же вождь сказал воинам своим: так знайте, братья мои, у земного царя не я ли больше вас почтен был, земную славу и дары принял? Так и ныне впереди идти подобает мне также и к небесному царю. Главе моей следует первый отсеченный быть, а точнее сказать, увенчанный. И подступив, палач отрубил голову его, а потом и воинам его отсек голову». То есть это воины-мученики, которые были казнены за исповедание Христовой веры. И князь Дмитрий продолжает: «Так же и я, братья, кто больше меня из русских сынов почтен был и благое беспрестанно принимал от Господа. А ныне зло нашло на меня, неужели не смогу я претерпеть? Ведь из-за меня одного это все и воздвиглось. Не могу видеть вас побеждаемых, и все, что последует, не смогу перенести, потому и хочу с вами ту же общую чашу испить и той же смертью погибнуть за святую веру христианскую. Если умру с вами, если спасусь, тоже с вами». Почему я все время цитирую вот эти отрывки? Я еще раз обращаю внимание на то, что это закреплено в культурной памяти русского народа. В данном случае вот князь Дмитрий прямо сравнивает и себя, и своих подчиненных с воинами-мучениками. Ну, те погибали не в сражении, они же идут на битву с врагом и должны пасть в этой битве. Но если они падут, то они сами осознают себя как мученики за веру. Он об этом прямо говорит и говорит, вот, как я уже сказал, из одного эпизода в другой. Вот перед самым началом битвы, перед атакой уже, не перед битвой, а перед атакой, тоже интересное описание, которое для нас важно. «Увидев, что настал третий час дня», ну, третий час дня – это по церковному исчислению, то есть это, да, где-то 9 утра, наверное, да, как у нас третий час считается. «Князь великий произнес: вот уже гости наши приблизились и передают друг другу круговую чашу. Первые уже испили ее и возвеселились и уснули, ибо уже время пришло, и час настал храбрость твою каждому показать. Истекнул каждый воин своего коня, и воскликнули все единогласно: с нами Бог, и еще, Боже христианский, помоги нам. А поганые татары своих богов стали призывать». Ну, я вот еще подробнее об этом скажу, а пока только отмечу, что буквально вот эти же слова упоминаются в византийских трактатах военных о том, какие молитвы должны читать воины перед атакой. Вот этот возглас «с нами Бог», он упоминается в очень ранних трактатах. У императора Никифора Фоки там вот вторая молитва, она такая более пространная. Но мы помним, что вот Суворов об этом тоже говорил. И вот этот возглас Суворова «с нами Бог», вот мы видим его здесь в сказании о Мамоевом побоище и еще ранее в древних византийских воинских трактатах. Ну и вот мы подходим к самым важным для нас эпизодам этого сказания, которые прямо связаны с тем, как, по крайней мере, ну, если не церковные каноны, то, по крайней мере, церковное сознание и историческая и культурная память воспринимает смерть воинов. Автор сказания пишет: «Это мы слышали от верного очевидца, который находился в полку Владимира Андреевича». Это брат великого князя Дмитрия. А этот очевидец поведал великому князю, говоря: «В 6 час этого дня видел я, как над вами, то есть над полком великого князя, разверзлось небо, из которого вышло облако, будто багряная заря над войском великого князя, скользя низко. Облако же то было наполнено руками человеческими, и те руки распростерлись над великим полком, как бы проповеднически или пророчески. В 7-й же час дня облако то много венцов держало и опустило их на войско, на головы христиан». Ну вот для церковных людей можно еще отметить такие важные указания, как на время совершения. Почему важно указание на 6-й час дня? Вот мы знаем, что перед литургией читается 3-й и 6-й час. А в Евангелии мы помним, что при распятии Христа, то есть его распяли в 6-м часу, и тьма была от часа 6 до часа 9. Я вот не знаю, в комментариях, естественно, это было советское, у меня издание советское, и в этом издании, кажется, нет таких. Они так аккуратно пишут, что вот такое было время, там вот религиозная тематика, и стараются это все как-то обходить. И я, может быть, современные комментаторы как-то на это обратили внимание, но вот этот 6-й час, он мне напомнил вот это время распятия Христа. Естественно, что автор был человеком церковным, я думаю, что гораздо больше, чем мы, и сознание его было еще более религиозным, чем у нас, современных христиан. Я думаю, что он не случайно вот называет это время, что это было 6-й час дня. И на самом деле у него в сказании говорится, что и битва это продолжалась 6-го по 9-й час в том числе. Ну вот чтобы мы оценили кровопролитность этого сражения, я вот процитирую, ну они уже не столько религиозные, сколько чисто исторические свидетельства из этого сказания. Когда автор описывает последствия сражения, он пишет, что князь Владимир Андреевич стал на поле боя под багряным знаменем. Страшно, братья, зреть тогда, и жалостно видеть, и горько взглянуть на человеческое кровопролитие, как морское пространство. От трупов человеческих, как сенные стога, быстрый конь не может скакать, и в крови по колено брели, а реки 3 дня кровью текли. Ну и вот приведу еще слова упавших воинов, которые мы находим уже в окончании этого описания. Князь Дмитрий поехал со своим братом по месту битвы, воскресая от боли сердца своего и слезами обливаясь, и так сказал: «Братья, русские сыны, князья и бояре, и воеводы, и слуги боярские, судил вам Господь Бог такую смертью умереть, положили вы головы свои за святые церкви и за православное христианство». Немного погодя подъехал к месту, на котором лежали убитые вместе князья Белозерские. Настолько твердо били, что один за другого погибли. И князь Великий начал плакать и говорить: «Братья мои, князья, сыны русские, если имеете смелость пред Богом, помолитесь за нас, чтобы вместе с вами нам у Господа Бога быть, ибо знаю, что послушает вас Бог». Ну и в самом конце уже сказитель пишет, что воины отъезжали на свободное место, трубили соборные трубы, созывали людей, те, кто остался в живых, шли весело, ликуя, песни пели. Те пели богородичные, другие мученические, иные же псалмы, все христианские песни. Каждый воин идет, радуясь на звук трубы. Ну, вот тут мы можем отметить, что пели и, видимо, мученические стихиры. Ну вот что можно сказать. 1380 год, это 14 век, сказание написано в начале 15 века. Что поменялось за века? Ну, в общем, поменялось, ну, можно сказать, немного. Я вот, готовясь к передаче, ну, можно сказать, случайно, можно сказать, что и не случайно, вышел на известного автора Сергея Нилуса. У него есть книга «На берегу Божьей реки». Вот он там описывает несколько событий из Первой мировой войны, которые он застал, естественно. И есть несколько эпизодов, которые тоже нам подсказывают о том, что многим и святым, и не святым людям было открыто о судьбе воинов, которые погибали в то время на полях сражений. Ну вот этот его большой фрагмент начинается с рассказа об иродиаконе Мартирии, которому было видение о том, что он увидел бесчисленное множество угодников Божьих, которых заполнило собой пространство земли до самого неба. И вот оставалось небольшое пространство, незаполненное вот до узенькой калиточки, которая как бы уже совсем в рай должно было вести. И вот до этой калиточки от сонма угодников только самое маленькое незаполненное местечко осталось. И услышал брат голос некий: «Видишь, как мало осталось свободного места? Заполнится оно тут и страшному суду быть». И вот Сергей Нилус размышляет о том, ну, как бы он критикует собственное время, что это время такое уже распространившегося безбожия. И он говорит, что многие отступили от веры, от правды Божией, и живут по плоти, по стихии мира, в служении Богу чрева Мамоне, откуда взяться праведником, чтобы вот заполнить это пространство. И далее он рассказывает несколько эпизодов. То есть он сразу переходит к тому, что вот разразилось величайшее бедствие, то есть началась война, всемирная война, он ее называет, человекоистребление. По последнему слову братоубийственной науки. В те дни дошел до меня слух из Дивеева, от дивеевских сирот, как он их называет, преподобного батюшки отца Серафима. Блаженная маменька Прасковья Ивановна, то есть имеется в виду блаженная еродивая Прасковья, потом пишет, что она все в ладоши хлопает, да приговаривает: Бог-то милосерд-то как, разбойнички, царство небесное, так валом и валят, так и валят. И Сергей Нилус комментирует эти слова. «За мученичество, значит, свое на войне, от утонченного зверства, культурных диалов в образе человеческом, от разрывных пуль, от удушающих газов, и что всего для небесного царства важнее, за слезу покаяния, за одинокую слезу на поле смерти, вознесенной к престолу Божию ангелом-хранителем». Следующий эпизод – восхождение на небо убиенных воинов. Он пишет, что в то время он проживал там в каком-то маленьком захолустном городке, и посетил меня Господь одной рабе Божией умом и сердцем припростой, было даровано видением во сне, судеб Божьих. Очень скорбила эта раба Божия о тех ужасах войны, которые так нежданно-негаданно для многих обрушились на Россию. Было это вскоре после многодневных жестоких боев на австрийской границе, увенчавшихся взятием Галича и Львова, после великих страданий армии Самсонова в Восточной Пруссии, словом, после великой кровавой жертвы, принесенной России за грехи свои перед правдой Божией. И видит эта раба Христова, стоит она будто бы на незнакомом месте, ночь, небо темное, на земле низги не видать. И вдруг разверзлось с неба и в лучезарном блеске ослепительного величия неизобразимой славы явился на небе причудный град. Не находя слов к описанию дивного града этого, раба Божия в восторге от видения своего сказывал, ну как новый Афон, что ли. Так прекрасен был град тот, а краше лучше нового Афона раба Божия, его видевшая, ничего себе и представить не могла. И вот от града этого Иерусалима небесного, имевшего славу Божию, увидела она, спустилась до земли от неба величественной лестницы. И она устремилась к ней всем желанием своим, чтобы поскорее подняться по ней и взойти в этот град небесный. Но до земли эта лестница не доставала, и концы ее были от земли выше роста человеческого, так что и протянутым кверху рукам нижние ступени достать было невозможно. И вот она рассказывает Нилус. «Отошла я к сторонке и стала, смотрю и неутешно плачу о том, что недостойна я града того небесного. И что же, милые мои, вижу, откуда-то взялись воины, идут в серых шинелях, винтовки за плечами, идут один по одному, целые огромные воинства, полки за полками, без числа, без счету, идут и проходят мимо меня, подходит к лестнице и без всякого труда, как бестелесный, восходит по ней и скрывается в открытых вратах небесного Иерусалима. И перед тем, как вступить им во врата Иерусалима небесного, вижу я, загораются на них венцы такой красоты и сияния, что их не только описать, но и вообразить себе не видавший невозможно. И долго я стояла и смотрела на них и плакала. А они все шли, дошли мимо меня, полки за полками, шли и возносились по лестнице к небу и сияли своими венцами, как яркие звезды. Проснулась я, вся подушка моя была мокрая от слез. Была я вне себя от умиления и радости, от благодарности милосердию Божию. И проснувшись, я опять плакала, слез удержать не могла. Зачем я на земле оставлена? Зачем недостойна я красоты той небесной, тех венков, которые, как звезды, горели на головах небесную славу прославленного воинства?
Это был писатель, религиовед Владимир Иванович Немыченков. Продолжение темы в одной из наших ближайших программ.
В эфире радио «Радонеж». На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Человек, влюбленный в русское искусство, Марина Владимировна и нас с вами, дорогие братья и сестры, приобщает к истории и духовным основам русской живописи. И сегодня она обозначила тему своей беседы так: еще раз о традиции или духовная лестница русской живописи.
В свое время вот советские идеологи стремились наполнить само понятие традиции в русском искусстве совершенно определенным смыслом, как теперь выясняется, не имеющим абсолютно никакого отношения к подлинному его содержанию. Не просвещенческие идеи, не так называемая прогрессивная, а по сути западническая мысль, и даже не социальное обличение как таковое, как самоцель, были для него характерны, то есть для русского искусства. И с самого начала оно жило совсем другими идеями и ценностями. И главным для русского художника всегда было духовное осмысление избранного сюжета. Ну а что такое вообще духовность? И какое произведение мы можем назвать духовным? Является ли оно таковым только потому, что его автор православный человек? Или потому, что создано оно на тот или иной библейский или евангельский сюжеты? И в связи с этим сразу встает другой вопрос. А можно ли ставить знак равенства между церковной и религиозной живописью, если темы они черпают из одного источника?
Вот, наверное, этот вопрос часто-часто у вас возникает и на ваших экскурсиях.
Поэтому как-то и заострилось внимание, вот хотелось разобраться в этом. Ну, вот так сложилось, что русская религиозная живопись как-то с самого начала развивалась в пределах жанра под названием «историческая живопись», которая была, понималась очень широко и включала в себя сюжет не только, собственно, исторический, но и мифологический, но особенно в XVIII веке.
Это как мы с вами в прошлый раз говорили, да?
Да, да. И сюжеты библейские, и евангельские. И там они, все эти сюжеты существовали на равных. И вот исторический жанр, наряду с жанром портрета, там, пейзажа, бытовой живописи и так далее, входил в единое, при всем при том, но более широкое понятие светское искусство, то есть не церковное, и неотъемлемой частью которого таким образом становилась и религиозная живопись также. Вот русская религиозная живопись, она по аналогии с западной характеризовалась поначалу тоже попытками художников давать библейскому сюжету свое толкование. Но вот в отличие от европейской религиозной живописи с ее такой гуманистической направленностью, русские-то мастера как раз напротив, еще со времен Лосенко, Акимова, Угрюмова, Егорова, то есть мастеров исторической живописи XVIII века, стремились как раз напротив наполнить свои полотна религиозным духом. Но вот здесь-то и возникала всякий раз довольно такая драматическая, я бы сказала, ситуация, поскольку условием возникновения духовного начала был даже не сам библейский сюжет, ну, в его событийности, а его сакральный смысл, раскрыть который мирянину сложно, если вообще возможно. Ну вот, в частности, я хочу привести в качестве примера, скажем, жертвоприношение Авраама художника Лосенко. Эта картина в экспозиции Русского музея находится. Дело в том, что вот есть все основания, что Лосенко шел в интерпретации, в создании этой картины, шел буквально опираясь на Иоанна Златоуста. Потому что если вы возьмете толкование на Ветхий Завет Иоанна Златоуста и вот этот фрагмент, в частности, жертвоприношение, и наложите это на картину, то вы и увидите, что он буквально следует с ним, буквально за ним неотступно. И вот эта поленица, которая возникает здесь прообразом того креста, на котором будет потом распят Христос, и само положение Исаака на этой поленице, оно, графика тела, ну, если можно так, ну, анатомия, положение самого тела очень напоминает положение распятого Христа. Причем текст у Иоанна Златоуста, он такой очень простой, доступный, доходчивый. И кажется, боже мой, как это все просто, я тоже так могу. Но, понимаете, дело в том, что самое трудное – это просто сказать о сложном. Это самое трудное в нашем деле. И вот там, при всей своей простоте и доступности, там есть такое выражение, которое употребляет Иоанн Златоуст – «духовное горение». И вот как раз об это понятие и споткнулся Лосенко – и придал образу Авраама такое состояние экзальтации даже. Вот такое горение, что вот до экзальтации.
Чего, конечно, не было.
Потому что духовное горение – это абсолютное смирение перед волей Божьей, прежде всего. И полный отказ от собственной воли. И, конечно, здесь он сорвался уже, потому что пошли земные чувства, мирские. И видно, как он сопротивляется внутренне вот тому действию, которое должен совершить, в послушании своем Божьей воле, и как все в нем сопротивляется. И, в общем, поняв это, Лосенко уже больше никогда к религиозным сюжетам не обращался и понял, что, видимо, мирянину сюда ходить не надо.
Вот тут к его чести.
Да, значит. Тем не менее, должна сказать, что вот попытки продолжались без малого еще 100 лет, и каждая предложенная интерпретация была продиктована исключительно субъективным пониманием библейского или евангельского сюжета, не имеющим ничего общего с тем, что открывалось в духе святым отцам, которые раскрывали этот сакральный смысл. Но надо сказать, что вот такое свободное обращение с евангельскими библейскими сюжетами, удивляться не приходится такому вольнодумству, поскольку эпоха просвещения, как известно, проповедуя гуманизацию общественного сознания, то есть его попросту расцерковление, уже давно открыла свободный доступ к священному писанию, объявив его историческим источником. И русская религиозная живопись, не успев родиться, стала не только подменять икону, но, как мы знаем, даже и выдавливать ее из храма. Много позже, уже в 1882 году, сам Синод заключил договор с Академией художеств с тем, чтобы Академия предоставляла художников для росписи новых строящихся храмов. Но ситуация довольно парадоксальная, учитывая надпись, начертанную на фронтоне Академии, «Вольным художеством», то есть искусству свободному и независимому от церкви. И хотя религиозная живопись, конечно, была обязательной, как вот я говорила, в курсе обучения, но вот самостоятельного иконописного класса в Академии, конечно, не было. И поэтому, конечно, она могла предложить церкви только мастеров, воспитанных на основах и принципах светского искусства, то есть светского, повторяю, не церковного. Суть их заключается в обязательном изложении, прежде всего, собственного понимания и толкования избранного сюжета, таким сугубо личным отношением художника и к своим героям, выстраивание их характеров, выстраивание отношений между персонажами. Ну, а главное, это в подчинение всего развернутого в произведении действия, то есть стержневой идеи, которая определяет самый смысл художественного образа этого произведения. Ну, должна сказать, что Академия воспитывала мыслящего художника.
Да, образование это классическое было у нас, конечно,
да, безупречно. Безусловно. И вот здесь, конечно, самое время, на мой взгляд, задаться вопросом, а какое же в таком случае искусство мы можем назвать духовным? Ну, к сожалению, очень такое широкое распространение получило довольно своеобразное представление о нем. Если художник, например, изобразил пейзаж с церковью, то произведение уже поэтому можно и нужно считать православным. Ну, а, скажем, вот такой художник XVIII века, о котором я уже говорил, Антон Лосенко, кстати сказать, первый профессиональный исторический живописец, вот таких пейзажей не писал. Но в картине «Прощание Гектора с Андромахой», это картина из нашего собрания, из нашей экспозиции, хоть и следовал художник за Гомером неотступно, но все же кульминацией и образа Гектора, и всего произведения в целом стало обращение Гектора к богам для обретения не только вот решимости и мужества, но и поддержки небес. И вот такое решение, конечно, художнику подсказало его религиозное сознание, который хорошо знал слова Христа: «Без меня не можете творить ничего же». То есть ничего.
То есть античный сюжет мог подпитываться духовным христианским
видением и пониманием. Да, безусловно. Ну, в чем, собственно, и видит Лосенко свой нравственный идеал героя. И именно вот этот идеал, не рассудочно сухой, не абстрактный, но достаточно такой жизненный, эмоционально окрашенный и духовно возвышенный, прежде всего, и утверждает художник вот в своей этой картине. Вообще, надо сказать, что русские исторические живописцы XVIII века, проповедуя христианские ценности, тем самым как бы противостояли вот этим просвещенческим идеям, которые, ну, буквально пленяли общественные умы. То, о чем мы уже говорили в прежних передачах, то есть они как бы напоминали своими произведениями об их крещении и правоверии, то есть говоря словами вот святителя Дмитрия Ростовского. И вот так с самого начала возникла вот эта отличительная особенность русской исторической живописи, ее традиция. Надо сказать, что, обращаясь к сюжету из «Старины глубокой», русские художники никогда не погружались в его исторические недра и никогда не замыкались на его событийности как таковой. Конечно, они поднимали большой исторический материал, особенно если речь шла о событии, о сюжете, который действительно имел место в истории. Это понятно. Хотя бы для того, чтобы не ошибиться с адресом эпохи. Да? Но каждый раз большие мастера, конечно, они лишь использовали данный сюжет как повод, как возможность поднять те проблемы, которыми жило, которыми болело современное художнику общество. И надо сказать, что очень скоро эта тенденция стала распространяться и на другие жанры, определяя собой своеобразие русского искусства как одна из его традиций. И здесь мне хотелось бы, кстати, вспомнить художника Рокоту. Вот год назад у нас была выставка этого замечательного портретиста Федора Степановича Рокотова. В его портретах нет еще никакого эмоционального наполнения, там нет психологической характеристики. Это, по сути, как бы первые шаги, которые делал профессиональный, я имею в виду светское, профессиональный жанр портрета. Но это художник, который шел от индивидуальности своей модели, был объективным в отображении этой индивидуальности. И, конечно, в связи с этим сразу вспоминается портрет Василия Ивановича Майкова. Это такой циник, острослов, сибарит, любящий жизнь, и который мог вообще так пригвоздить человека, что ему потом уже просто в свете появляться было невозможно. И он дает этот такой хитрый немножко прищур глаз, но глаз умных. И более того, вы видите эти умные глаза, и вы понимаете, что именно эти умные глаза есть главная доминанта в художественном образе. То есть вот это такой поиск положительного начала в человеке можно объяснить только исключительно любовью Рокотова к человеку, к людям. А любовь, как сказал сравнительно недавно патриарх Кирилл, есть понятие духовное. Вот отсюда и возникает духовное начало искусства этого художника. Вот я знаю, что, скажем, известный немецкий дирижер Герберт фон Караян говорил, что музыкант, избирая для себя какое-то произведение, должен быть обязательно объективным в интерпретации и только в кульминации давать субъективное какое-то свое отношение. А Рокотов за 200 лет до того не только об этом говорил, но и этот
воплощал
этот в своих произведениях. Или, скажем, вот такой художник, как Василий Тропинин. Он остался в истории не церковью, которую построил сам, который расписал, и даже не иконой, которую он сам написал, и которой батюшка благословил его на венчание с его женой Анной Ивановной. А прежде всего своими портретами, в которых утверждал свет и чистоту человеческой души. Поэтому понятно, почему красной нитью через все творчество художника этого проходит детский портрет, в котором как идеал воспевалась душа, не омраченная страстями и не убитая грехом. И даже современники поэтому уже отмечали одухотворенное сходство портрета Тропинина и его модели, потому что он умел создать такую атмосферу вот, в общении со своей моделью, очень такой доброжелательную, когда возникала такая даже доверительность, откровенность, и человек раскрывался вот в этой атмосфере доброжелательности, доброты необычайной со стороны Тропинина. И раскрывал свою душу, а это и было очень нужно и важно для Тропинина, чтобы увидеть вот ту чистоту и тот свет, который человек обретает от рождения, то есть от Бога. А, конечно, потом жизнь загоняет это в глубины души, а ему было очень важно это увидеть и вот этим светом, этой чистотой и осветить этот образ. Потому и уже тогдашняя критика в 20-е годы 19 века и говорила об одухотворенном сходстве портретов Тропинина и его моделей. Кстати сказать, нерафинированная религиозная живопись определяет и ценность искусства Алексея Венецианова, а его крестьянские образы, мы тоже об этом говорили в прежних передачах, в которых он сумел выявить и отобразить вот то, что мы сегодня называем национальную стихию русского народа. Но я не буду повторяться, потому что мы об этом не раз вспоминали. Более того, скажем, начавший с резкой неуемной критики церкви Василий Григорьевич Перов, причем с критикой церкви наотмашь, будучи на стажировке во Франции, пережил своего рода такой катарсис, уже, я бы сказала, такое духовное преображение. И, конечно, уже совсем другим человеком вернулся в Россию со сложившимся пониманием бытового жанра как отображением характера и нравственного образа жизни народа. И говорил он в своих произведениях уже совсем о другом, о русской душе, терпеливой в своих скорбях, тихой и смиренной. Ну, или, скажем, вот для пейзажиста Шишкина Ивана Ивановича природа была не только отрадой и отдохновением, но которой душа его припадала как спасительному духовному роднику.
А теперь мы припадаем, я бы сказала, да, Марина Владимировна?
Да, да.
Какие имена?
Вот, понимаете, я всегда в связи с этим думаю о том, ведь, скажем, сколько студентов выпустила Российская академия художеств аж с 1757 года. Огромное количество. Или, скажем, Московское училище живописи вояния зодчества, основанное в 1843 году. Сколько студентов выписано? А сколько художников мы знаем? Сколько их осталось? Единицы. И все на слуху. И остались эти художники. Вообще вот в русской культуре, и мы даже говорили об этом в свое время вот на этом круглом столе, вот в Институте охраны природного и культурного наследия, говорили о том, что в истории русской культуры остаются только те мастера, только те, ну, художники с большой буквы, писатели, поэты, композиторы, художники, которые несут в своем творчестве вот это духовное начало. Духовность воспевают русскую и утверждают ее. Вот только такие художники, это особенность русской культуры. Понимаете, что вот только такие мастера и остаются в ее истории. Ну, и вот, в частности, тот же самый Шишкин, возвращаясь к нему, вообще сама живопись даже понималась им как немая, но теплая, живая беседа души с природой и Богом. Это его слова.
Хорошо, как
да,
сказано.
И тем не менее, в своих картинах он очень редко писал церковь. И то помещаю где-то на самом дальнем плане, почти на самом горизонте, где небо смыкается с землей. Но при этом очень активно использовал язык христианской символики, на котором говорил о своем больном, духовно неустроенном времени. Вот после трагических событий 1 марта 1981 года, то есть убийства царя Александра II, потрясенный до основания, Россия живет в ожидании какой-то страшной, чудовищной, неотвратимой катастрофы. Причем надо сказать, что об этом говорят и пишут все. И в частности, вот обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев в письме к своему бывшему воспитаннику, великому князю Александру, которому предстояло вот вступить на престол, как Александру Третьему уже, да, императору Александру Третьему. Вам достается Россия сметенная, расшатанная, сбитая с толку. Ну, Блок прямо говорил, катастрофа. А вот великий князь Константин Романов, ну, известный поэт КР, записывает в своем дневнике, что это будет: междоусобица, гибель династии. Апокалиптическим звучанием наполнено и полотно Виктора Михайловича Васнецова «Царь Иван Васильевич Грозный». в жестком и пристальном взгляде царя в картине, ну, мы как бы словно читаем слова псалмопевца: «Не прикасайтесь к помазанным моим», Псалом 104. А на настенной росписи уже появилось изображение трубящего ангела, вестника апокалипсиса. И вот тогда же, в 90-е годы уже, впервые в русском искусстве, в произведениях Врубеля, появляются образы демонов.
Мы, кстати, хотим все посвятить передачу отдельную Врубелю. Он все-таки того заслужит, потому что такая вот драма такая произошла, человеческая, художественная. А все-таки художник-то великий.
Художник он большой, безусловно, это несомненно, конечно, и очень талантливый. Но вот трагически...
Избрал того героя.
Да. Но в этом, вы знаете, что в этом тоже вот есть отражение времени. В этом
конечно,
тоже отражение
мы же не
времени.
Можем обвинять, выносить суд, мы только размышляем, как.
Да,
откуда,
безусловно. Ну, вот идеи православия определяют, с моей точки зрения, фундаментальную основу творчества и вот такого гиганта русской живописи, как Василий Иванович Суриков, которого еще при жизни называли великим провидцем времен минувших, но который оказался великим провидцем времен грядущих. Отсюда вот эта особая мощь его полотен, этот особый масштаб его художественных образов. И потому церковь никогда не присутствовала в его картинах памятником архитектуры или каким-то уточняющим обстоятельством места действия, но всегда великим символом русского мира. И даже говоря о нравственной смерти, Суриков всегда утверждал возможность духовного возрождения даже на кресте. И не случайно один из современников Сурикова писал о нем, что в его произведениях нет ничего, кроме высшей правды, которая открывается очам поэтов и пророков. Ну, а творчество Михаила Васильевича Нестерова оценивается как высокодуховное не потому, что он обращался к евангельским сюжетам, а потому, что в своей религиозной живописи он сумел полностью раскрыть то, что можно назвать сакральным смыслом самого понятия «путь ко Христу», как покаянное, молитвенное преподание к Нему, и через это вместе с тем духовное возрастание во Христе. И именно Нестеров в своем огромном панно для Марфо-Мариинской обители, который так и называется «Путь ко Христу»,
и которую мы, слава Богу, все еще можем видеть.
Да, да, да. Слава Богу, его отреставрировали, и оно смотрится такое. Который не только вот в этом панно, не только создал впервые, не только в отечественной, но и мировой религиозной живописи, образ таинства причастия, но и раскрыл его сакральный смысл, как духовное и телесное, что очень важно, телесное соединение человека с Богом. И если мы продолжим вот этот перечень, то увидим, что русская живопись, добровольно отказавшаяся от предоставленной ей свободы и независимости от церкви, изначально возрастала на проповеди христианских ценностей. Облаченные в художественный образ, они придавали вообще самой идее произведения такую значимость и такую высоту, на которой и зарождался вот тот самый Святой Дух, который, по слову святителя Феофана Затворника, призван Бога чтить, Бога знать, Бога искать и вкушать. И потому именно такие произведения и называют духовными, поскольку они пронизаны и Божьим Словом, и святостью Духа. Ну, вот в связи с этим я хотел бы вспомнить известного педагога Академии художеств XIX века, мы тоже о нем как-то говорили, воспитатель целой плеяды талантливейших русских художников Павел Петрович Чистяков в одном из писем к Павлу Михайловичу Третьякову утверждал, что религия и искусство неразлучны. Ну, а несколько позже, как бы развивая вот эту свою мысль, он ее уточняет, дает очень четкое определение задачи художественного творчества. Искусством, живописью нужно петь, хвалить и славить Бога. И независимо от того или иного исторического периода, стиля, эстетики и жанра, русские живописцы, используя конкретный жизненный сюжет, воссоздавая конкретную историческую реальность, стремились, точно так же, как иконописцы, наполнить художественное пространство своих полотен прежде всего реальностью духовной. Ну, не возникает ли вот из этого постулата знак равенства между иконой и картиной, если между ними так много общего, ну, в своем самом существе своем? Нет, не возникает. Икона в живописных образах выражает основы христианского вероучения, почему ее иной раз и называют Евангелием в красках или Богословием в образах. И рождается эта икона не как плод вдохновения, а как запечатленное откровение, то есть представляет тот первообраз, что открывается постом и молитвой духовным очам иконописца. Картина тоже своего рода откровение, но религиозной души самого художника, чье искусство является собой мир образов, пронизанных, пропитанных духом церкви, которым живет сам этот художник. И потому мы можем говорить, что и в том, и в другом случае творится духовная реальность. Да, но духовная реальность иконы и картины не тождественны, поскольку икона исполнена идей и образов мира горнего, а в картине художник, опираясь на церковные истины, выражает свое отношение, свое осмысление окружающей его действительности, то есть мира дольнего. И хотя обе эти реальности в силу их такого целенаправленности как бы различны, но по сути мы можем говорить об их внутреннем единстве, поскольку икона христианские ценности провозглашает, в то время как художник в своей картине их утверждает как мерило конкретных жизненных реалий, событий, характеров. И таким образом мы можем говорить о том, что духовная реальность иконы и картины соотносятся друг с другом как причина и следствие. И вывод в таком случае напрашивается сам собой. Вот именно эта причинно-следственная связь, неся в себе созидательное духовное начало, и держит изнутри отечественное искусство, и иконописное, и светское, определяя его внутреннее неразрывное единство, не по букве, по духу. Вот это и есть, можно сказать, самая главная традиция отечественного искусства, если угодно, его заповедь, как одно из важнейших слагаемых нашего художественного наследия.
Слава Богу, Марина Владимировна, очень интересно и, главное, очень актуально. Ведь вот сейчас многие люди, кто-то их, так сказать, по незнанию в это верит, а кто-то просто склоняет по какому-то злому умыслу, стремясь противопоставить церковь и искусство, культуру. И люди многие, к сожалению, на это улавливаются. Им кажется, что церковь как бы подавляет, что ли, угрожает. Но это
ничего
только...
Ничего подобного.
Я думаю, что нам с вами надо какой-то, может быть, даже более широкий цикл по творчеству каждого отдельного из этих художников. То, что мы сегодня с вами обзорно прошлись, и действительно вы очень это все зримо и ясно показали. Но мне кажется, что это было бы полезно послушать, а потом прийти уже с этим знанием в ту же Третьяковскую галерею, пройтись, постоять. Не просто с экскурсией, а вот в таком личном общении с творением мастера.
Я с удовольствием это сделаю. Мы можем пройтись вообще по творчеству тех художников, которые определяют лицо русского искусства. Можно даже от 17 века, начиная, скажем, от Симона Ушакова. Почему я не беру, скажем, более раннее время? Потому что 17 век – это такой переходный период. А самое главное, что, скажем, тот же Рокотов, который мы можем тоже сделать передачу, многое как бы не подозревая, много оттуда
прозревал.
Прозревал, да. И вот таким образом как бы восстанавливалась порушенная со времен Петра I духовная связь между русским средневековьем, допустим, да, и вот профессиональным светским, то есть нецерковным искусством. И в дальнейшем это только нарастало.
Вот. И я думаю, что протестовать против передачи, скажем, соборов, музеев, церкви могут только люди совершенно непросвещенные,
абсолютно
не знающие вот того,
о чем
мы
согласны. Вот в частности, по поводу Исаакия, вот недавно совсем разгорались такие страсти страшные. А на самом-то деле ведь впервые был построен еще при Петре I, первый Исаакиевский собор, но вот к 19 веку он уже пришел в такое ветхое состояние, а главное там фундамент треснул. И именно по этой причине пришлось его разобрать. Фундамент укрепили, и вот на этом старом фундаменте, укрепленном, расширив его, конечно, и построен новый Исаакиевский собор. Мы о нем говорили, о том, как вот благодаря французу Агюсту Монферрану удалось добиться того, чтобы расписывали этот собор не иностранные художники и живописцы, а все-таки наши, русские.
И о том, как это взаимодействовало, как это просто шло в одном русле. Вот вы очень хорошо показали различие религиозного искусства и иконописи, но в то же время они ведь и из одного, так сказать, истока-то истекают.
Но дело в том, что вот я вот говорила о том, что икона, первообраз, который открывается художнику вот постом и молитвой в откровении, понимаете, его духовным очам. А в религиозной живописи художник дает свое толкование. Скажем, вот если мы вспомним художника Александра Иванова, ну, нашего знаменитого гиганта, не буду много говорить о его знаменитой картине «Явление Христа народа», я просто хочу рассказать об одном фрагменте. Слева внизу, ну, фрагмент реки Иордан, где и произошло первое крещение, как известно. И вот там стоит прямо в воде старец в белой набедренной повязке, которая почему-то дает красное отражение в воде. Ну, обычно, когда я училась, нам говорили, ну, это он не успел переписать, вот, потому что у меня сначала старец был в красной набедренной повязке, а потом он переписал на белую, а вот отражение не успел переписать. Художник 25 лет писал эту картину, ну, ему что, 25 лет не хватило? Дело все в том, что вот они все, особенно исторические живописцы, как теперь выясняется, все художники, независимо от того, в каком жанре работали, все очень хорошо знали, вот я об этом говорила, язык христианской символики. И сначала действительно Иванов написал этого старца в красной набедренной повязке, которая дает красное отражение в воде, и этот левый угол ему, ну, был чисто колористический, нужен был для того, чтобы уравновесить правый нижний угол, в котором очень активно представлены темно-коричневый, темно-красный, темно-бордовый тона и так далее. Но, как глубоко верующий человек, славянофил по убеждениям, Иванов понимает, не может человек, который очистил душу покаянием, оставаться в красном. Почему? А потому что по христианской символике одно из значений красного, там все цвета имеют несколько значений, вот одно из значений красного – это символ страсти, то есть греха, а он чист. И поэтому художник переписывает красную повязку на белую, потому что по христианской символике одно из значений белого – это символ духовной чистоты человека, души его. А вот красное отражение в воде сознательно оставляет нетронутым, как образ той нравственной скверны, которую смыл с себя человек покаянием. И таким образом художник раскрывает, вот только в этом фрагменте хотя бы уже, да, там огромные, кажется, высочайших идей, заоблачных просто буквально. Вот только в этом фрагменте художник раскрывает тайный, божественный, то есть сакральный смысл таинства крещения, как духовное очищение человека. Но именно потому, что крещение – это не обычай, не обряд, и уж тем более не ритуал, а таинство церковное, поэтому он и говорит об этом языком иносказания. Это впервые не только в русском, но и мировом искусстве.
Вот хочется верить, что и сегодняшние художники все-таки изучают христианскую символику.
Боюсь, что нет.
Ну, а без этого вершин никаких не достичь и просто даже и не понять,
да,
много.
Вы знаете, вот я пришла к выводу, занимаясь много лет русской живописью, ну, уже 25 лет, можно, я пришла к выводу, что вообще-то русское искусство, оно все зашифровано, оно все на языке христианской символики. И если вы эту символику не знаете, то вы не поймете, почему, скажем, в пейзажах Шишкина, ну, мы так привыкли, Шишкин – это же пейзажист, да, у него вид природы, но что там, о чем еще можно
говорить? Три медведя.
Три медведя, например, да, который, кстати, не он писал, а художник Савицкий, ну, это деталь. А дело все в том, что удивительно, а почему у него так много поломанных деревьев, так много сломанных, лежащих уже затянутых мхом этих деревьев, понимаете? Или только сохраняющих какую-то видимость жизни, а на самом деле они уже мертвые. А дело все в том, что сухое дерево, сухая ветка по христианской символике – это символ греха, то есть духовной смерти. А вот зеленое дерево, зеленый куст – это символ духовного возрождения и вообще развивает мысль о возрождении. И когда начинаешь с этой стороны смотреть на искусство Шишкина, то оказывается, что это он, да, он пейзажист, но он языком пейзажа говорит о современном духовном, или, точнее сказать, бездуховном состоянии современного ему общества. Или, скажем, тот же Суриков, картина его, скажем, посещение царевны женского монастыря, ну, это из нашей коллекции, она у нас в экспозиции, но обычно считала, что, ну, это вот не самое, так сказать, удачное, уже во времена Сурикова так ее оценили, что, ну, это не самая удачная картина Сурикова. Как-то проходили мимо нее так очи долу, что называется. Ну, поскольку это все-таки имя, то уже и в советское время мимо этой картины тоже пройти как-то вот так нельзя. И говорили, но это вот картина о положении вот женщины 17 века. она вся зашифрована, она вся на языке христианской символики. Если вы эту символику не знаете, то вы не узнаете пророчество Сурикова о будущем России и не прочтете завещание, оставленное художником своему народу. Вот что такое русское искусство.
Это еще больше убеждает меня в мысли, что нам надо об этом говорить чаще и обстоятельнее.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Иерея Дмитрия, Владимира, Татьяны, Антонины, Людмилы, младенца Фадея, младенца Ариадны, младенца Георгия, младенца Ольги, Людмилы, Анастасии, Екатерины, болящей Фатине, болящей Татьяны, Сергия, Стефана, Даниила, Елены, Людмилы, Елены, Вячеслава, болящей Елены, болящей Лидии, Дмитрия, Фатине, Ольги, Никиты, Ксении, Валерия, Валентины, Валерии, Лидии, Романаха Ипполита, Сергия, Петра, Людмилы, Лидии, Зинаиды, Татьяны, Владимира, Марии, болящего младенца Артема, болящего отрока Макария, болящей Екатерины, болящего Вячеслава, Татьяны, Василия, Светланы, Людмилы, Нины, от раковицы Дарьи, от раковицы Елизаветы, воина Владимира, воина Иоанна, воина Иоанна, воина Сергия, воина Николая, воина Дионисия, воина Алексея, воина Алексея, воина Никиты, воина Геннадия, воина Стефана, Валентины, Валентины, болящей Галины, болящей Нины, отрока Михаила, отрока Тимофея, болящей монахини Серафимы. И всех-всех жертвователей на радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!